Достоевский – это мощное противодействие либеральной идеологии, которая была и будет убийственной или самоубийственной для России. И Достоевский стоит против либеральной идеологии, в том числе в ее современном виде. Но для того, чтобы опираться на Достоевского, я считаю, что это нужно делать. Это же союзник. Опираться, чтобы на Достоевского в этом качестве противостояния идеологии либеральной, необходимо одно условие. Скажите, что общего у греческой мифологии, у священного писания и у Достоевского? Вот есть нечто общее трех этих источников, которые питают душу. Греческая мифология, священное писание и Достоевский. Общее не в том, что когда наступает новая эпоха, каждый из этих трех истоков является свой смысл. Вот есть такое качество у произведений, это они редчайшие, конечно, но есть такие произведения у человечества, что когда наступает новая эпоха, эти произведения с неизбежностью проявляют свой новый, абсолютно актуальный для этого времени смысл. Вот ярче всего это видно на примере Священного Писания. Если Священное Писание являет свой новый смысл, это значит, что человек находится в большой беде. Вот. Это называется педагогика для народа или этногогика. То есть есть такие произведения, которые учат народ на переломе эпох. То есть на случай крутого перелома, кризиса, растерянности у человечества есть резерв, который может быть задействован, и этот резерв тройственный. Это Священное Писание Ветхого и Нового Завета, это греческая героика и трагика, и это русская классическая литература отдельно и особенно Достоевский. Вот сейчас при жизни одного поколения возник глобализм. Уже не как проект, а как мощная политическая сила. То есть это уже, вот за жизнь одного поколения, моего, это уже новый миропорядок, который устанавливает свою жесточайшую цензуру, который имеет способы отбора единомышленников, осуществляет диктат во внешней политике, он имеет методы внушения несвободному населению, что оно свободно и живет в демократической стране, и так далее, и прочее. Ну вот расскажу вам одну историю. Один из наших эмигрантов, безработный, остался, приехал в Мюнхен, тогда это в Мюнхене было, устраивается на радио «Свобода», он проходит собеседование, глаза в глаза, вопрос. Ваше отношение к антисемитизму Достоевского? Сразу первый вопрос. И внимательно реакцию наблюдают. Как человек отнесется? Вот смотрите, если я вам задам такой вопрос. Продолжаете ли вы бить свою жену? Вы, наверное, немножко растеряетесь от того, собственно, что я спрашиваю. Потому что вы можете сказать, да простите, я не бью свою жену, я могу продолжать ее бить. Ах, вы же стерялись уже, да? Вы начали мыслить по этому вопросу. Нет, если вы хотите работать на радио «Свободы», у вас должно быть сформированное мнение, и вы должны высказать его, почему Достоевский антисемит, и как вы к этому относитесь. Поэтому, когда возникает новый миропорядок, Священное Писание открывает свой смысл. Но прежде всего тем, что Священное Писание дает настоящие имена для понимания современных событий. Когда идеология нового миропорядка, на самом деле старого, западного типа, идеология атлантическая, вот, она разразилась в России, Достоевский зазвучал тут же по-новому и очень остро. И вот для меня было что удивительно, что дошло до греческого мифа. И миф греческий вдруг вспыхнул и начал разговаривать. Понимаете? Этот резерв очень трудно вскрывается, греческий миф. Это самый консервативный резерв. Понимаете, он запечатан действительно до последних времен истории. Греческий миф через героику и трагику учит тому, что ужас есть начало жизнеутверждающее. Это очень трудно, на самом деле, понять современному человеку. Потому что мы все время пугаемся от тех событий, которые на нас сваливаются. У нас первое чувство – испуг, когда мы становимся беспомощны, растеряны и как-то демобилизованы. А вот ужас он мобилизует. Это чувство принадлежит воинскому этосу и принадлежит греческой трагике. То есть, таким образом, миф, писание и Достоевский действуют совместно. Вот. Но, когда приходит новый смысл из этих великих трех источников, тут нужно быть готовым к тому, чтобы встретить это как взрыв. Потому что, когда приходит нечто целое, каждая деталь начинает себя заявлять, каждая деталь кричит, а ее нужно и удерживать в уме, и смысл ее нужно постигать только из целого, потому что крупные вещи в духовном плане мы постигаем не от частности к целому, а каким-то образом, схватив целое, постигаем частности, вот как в музыке и поэзии. То есть для того, чтобы иметь общение с такими источниками, как миф, как священное писание, как Достоевский, нужно какое-то время прожить во взрыве. И тут, конечно, оказывается, что кто-то этого хочет, а кто-то, конечно, не хочет. Вот. То есть мы просим на слова «услышь», «помоги», «дай», «узнать». И когда это приходит, тебя услышали, тебе дали узнать. Вот. Оказывается, что вот этого как раз и не нужно, потому что то, что приходит, приходит в динамике взрыва. Вот. И вот вообще-то жить в ужасе, с ужасом, кажется, непросто. Для этого нужна тренировка. Для этого нужно какое-то время сознательно свою душу утеснять, в этой тесноте пожить. Почему вот мы, мои коллеги, являемся адептами, сторонниками классического образования во всех фазах. А другого образования нет, которое позволит иметь контакт со всеми этими тремя источниками. Не через один, так через другой ты войдешь в контакт с тем, что ну, есть в истории человечества духовные силы, которые по-новому себя проявляют через письменные памятники. Вот. Но здесь мы знаем присловие «много званых, но мало избранных». Вот тоже было и в древности. Много терсоносцев, но мало вакхантов. То есть много тех, кто носит тирсы, это же жезлы, обвитые плющом или виноградной лозой. Это культовая принадлежность шествия Диониса. Многие берут этот прутик, несут. Вот они. Я как бы с вами вместе. Терсоносцев много. Хоругвеносцев, да? Тут много таких терсоносцев. Но мало вакхантов – это те, кто могут издать клич «Вакх». Это культовое имя Вакха или Диониса. С культа Диониса родилась трагедия. То есть многие говорят «дай пить, дай пить, дай пить». Потом приходит это «пей». Уйди, уйди. «Дай пить, дай пить, пей». Уйди, уйди. Потому что я уже привык находиться в этом состоянии, дай пить, дай. И это люди называют молитвой. Вот я думаю, что иногда то, что называют молитвой, это является привычкой. И средством обеспечить свой духовный комфорт. Вот с Достоевским что происходит? И я это наблюдал. Вот говоришь о Достоевском, я же не с еврейского на русский перевожу, не с греческого на русский перевожу, а перевожу с русского на русский. И когда люди слышат знакомые цитаты, они думают, мы это знаем. То есть ум не хочет слышать идеи, потому что много терсоносцев, но мало вакхантов. Что мы узнали точно нового о романе Достоевского «Преступление и наказание»? Что он имеет внутренний сюжет. Вот это понятие «внутренний сюжет» родилось в нашей православной классической гимназии, которая сейчас как образовательное учреждение уничтожена. Внутренний сюжет произведения – это то, что может быть рассказано как миф или сказка. В очень немногих словах. Внутренний сюжет не зависит от художественной особенности произведения. Наоборот, внутренний сюжет произведения их обусловливает. И вот если автор следует жесткой логике сюжетосложения внутреннему сюжету, художественные особенности произведения сразу выстраиваются. Ничего не нужно заучивать. Все начинаешь сразу видеть. Например, внутренний сюжет романа «Евгений Онегин» – это странствование двух друзей и их окончательная разлука. Точнее, это странствие с другим, который помогает понять себя, то есть автора. Другой – это сам Евгений. Есть внутренний сюжет у «Илиады» Гомера. Внутренний сюжет романа «Преступление и наказание» нашла и разработала наш педагог Наталья Ивановна Московцева. Я ее сейчас идеи излагаю по большинстве. Вот. И внутренний сюжет основной части «Преступление и наказание», за исключением одного существенного момента. Основная часть романа – это 6 частей, за исключением эпилога. Вот внутренний сюжет основной части «Преступление и наказание» – это библейский рассказ о первом человекоубийстве. И тема Каиновой печати становится доминирующей в наказании убийцы Раскольникова. То есть Раскольникова мучают совсем не муки совести, следа этого нет. Его мучает двузначная печать Каина, когда преступник, убийца Раскольников, совершенно охранен от преследования. Почти 10 человек знают, что он убийца. И никто его не трогает. Охрана у него мистическая, непробиваемая. Преступник совершенно охранен от преследования и совершенно отлучен от общества людей, и ему дают понять, что ему так жить всю жизнь, если он не примет наказание. Второе – это предельная заостренность вопроса, что предшествует совести. Оказывается, есть в человеке такая глубина, которая предшествует голосу совести. Мы-то считаем, что совесть – это и есть глубина, которая в нас, дай Бог, до нее добраться, чтобы слышать этот голос. Совесть – это голос Божий. То есть это глубоко. Стесли говорит, да нет. Когда совесть звучит, это что? Это вы уже вообще всплыли на поверхность, это уже воздухом дышите, люди. А вот есть глубина-то, казнящая человека, который поглубже совести залегает. Третье. Осознание, что мы в революции оказались причастны к Каиновому греху, и печать Каина не смыта до сих пор. Вот. А чтобы мы ее с себя не совлекли, вот для этого существует либеральная идеология, которая вся бьет в одну точку, чтобы мы не могли вот снять с себя это то, что называется Каинова печать. Далее у Достоевского понятие, что есть особая русская нравственность. И это связано не с генами, а это связано с тем, что в русском народе есть Церковь Божья. Ну, дальше идет понимание, что такое современная цивилизация и специфическое учение о грехе. Далее. Не сегодня, но обязательно будем говорить, что Достоевский и Эсхил – два автора, которые ищут точку, из которой рождается безумие. Ничего себе задача. Точку они хотят найти, из которой рождается безумие. Они хотят художественно дать выражение тому, ну а где же вот тот момент, когда человек становится повинен року, или когда он решается на преступление. Вот. По ходу изложения нужно будет хоть как-то обозначить систему персонажей романа «Преступление и наказание». Только после этого можно будет говорить о той части романа, которая называется «Эпилог». Вот по такой программе изучают роман «Преступление и наказание» в школе, которая у нас была. Чтобы к эпилогу мы с вами перешли, нам нужно вот такие идеи обязательно продумать. Итак, мы остановились на том, что 3 человека видят на Раскольникове Каинову печать и говорили о Свидригайлове. 3 умеют проникнуть за печать, за эту. Они начинают разговаривать с ним. сразу возможен разговор между человеком, который абсолютно отъединен от людей, и какими-то вот этими тремя персонажами. Это самоубийца, это следователь и блудница. Что у них общего? Почему он им открыт, Раскольников? Почему он может с ними разговаривать? В отличие от Разумихина, своего доброго, старого, любимого друга. В отличие от матери. Матери он не может говорить. В отличие от сестры. Сестрой не может. А вот с этими тремя может. Вот что у них есть такое? А у них у всех есть одна общая черта. Они его не судят. Вот не осуждают другого человека, как Христос сказал, мы это знаем и повторяем. Но вот не осуждать другого человека – это одна из вершин христианской жизни. Господи, дай мне зрите мое согрешение, не осуждайте брата моего. А вот как объяснить человеку нерелигиозному? Вот что это может значить, не осуждать другого человека? Мне один раз пришлось это делать в милицейской среде. Вот. Это люди, которые все время имеют дело с людьми плохими, которых они не просто осуждают, а они готовы их травить. Вот. Но поскольку искренне задавали вопрос, и такой контакт у меня был с этими людьми, вот я сказал, а вы попробуйте не иметь мнения о другом человеке, даже если он преступник. Да, дело ведите, допрашивайте, сажайте. Вор должен сидеть в тюрьме. Я согласен. А вот мнение не надо иметь. Что он за человек? Вот. И даже, как мог, я пытался им изложить, что, говорю, вот есть такой исконный, говорю, ну, библейский взгляд, ну, говорю, мы же русские люди, мы все крещенные. Говорю, понимаете, это исконный взгляд, что преступление уже есть наказание. Это, говорю, христианский взгляд. Если вы довели человека до скамьи, но не имеете мнения о нем, хорошего или плохого. Я говорю, понимаете, вот это факт, что в русском народе есть милостивое отношение к преступникам. Потому что человек не хочет брать на себя суд Божий. Говорит, в народе это было, сейчас это все меньше и меньше. Я говорю, но есть это факт. Так вот, искусство Достоевского состояло в том, что он в трех персонажах ну, абсолютно не похожи друг на друга. Каждый имеет свою судьбу, каждый имеет свое очень прочное убеждение. Следователь, самоубийца и блудница. Вот. Он показал, что каждый со своих позиций вот каким-то образом умеет не осуждать преступника Раскольникова, зная, что это он убил. Ну, Порфирий Петрович – это в точном смысле слова следователь. О нем пойдет речь. Но вот не судит он Раскольникова, наоборот. Он ему хочет сделать благодеяние. Он хочет привести его к наказанию. Чтобы он сам пришел. Арестовать не проблема его. Он уже ему понятен, насквозь понятен. Он знает, кто убийца. Но не арестовывает. Он хочет, чтобы он сам пришел. Но Свидригайлов мы с вами видели. Судя по всему, он уже, для него уже нет различия между добром и злом. У него способности осуждать уже нет. Строго говоря, он уже существует в ином мире. Потому что его решение покончить с собой очень обдуманное. Он понимает, что его ожидает вечность. И он согласен на пакостную вечность. Что он будет осуждать человека рядом с ним, находящегося. Нет, никого он не осуждает. Но и от добрых дел, кстати, Свидригайлов никакого пользы не получает. Поэтому никакого облегчения. Соня. Ну, она в каждом человеке видит себе судью. Вот, а в Раскольникове она просто предчувствует решителя собственной участи. То есть вот так вот ведет Достоевский свое повествование, что если по ходу дела вопросы ему задавать автору Достоевскому, можно много что узнать из практической христианской жизни. Вот второй разговор Раскольникова с Порфирием Петровичем, со следователем. Следователь проявил ту мысль, которую он несет в романе. Он затевает игру, совершенно откровенную, провоцирующую, дразнящую. Он строит сцену. Но Раскольников-то ведь... вот сейчас это его следователь, сейчас его расколет. Сейчас он его поймает. Вот сейчас он его спровоцирует на что-то. Казалось бы, но ведь Раскольникова охраняет Каинову печать, да. И в последний момент Порфирию Петровичу приходит неожиданная поддержка, которая путает и грута всю ему. Приходит мещанин-свидетель, который знает, что Раскольников убийца. Порфирий Петрович мгновенно меняет тактику. Он помещает этого неожиданного свидетеля за дверь, запирая дверь на ключ. Как сюрприз, чтобы в решительный момент игры с подследственным этот сюрприз выпустить. Но мы-то уже знаем, что сюрприз этот не сработает. Потому что человека, этого преступника, охраняет печать Каина. То есть повадка поступает следователя в романе. Потому что Раскольников трагический герой. Он совершил идейное преступление. Вообще, идейное преступление описать очень сложно. Вот Пушкин это сделал. Это Моцарт и Сальери. Идейное преступление. И все-таки Достоевский. Вот. И Раскольников, он трагический герой, идейное преступление совершил, и ему была дана встреча с героями, один из которых несет идею смерти, окончательной причем смерти, погибели души. Это Свидригайлов, другой несет идею жизни, это Соня, а третий вводит его между тем и другим. Это следователь Порфирий, это художник и виртуоз, он сталкер. Он проводник героя в царство жизни. И поэтому имя его Порфирий, по-царски облаченный. Имя его Порфирий. И он полагает свою задачу, чтобы раскрыть преступление самому преступнику, и этого мало. Но не перед законом внешним, карающим, мстящим, изолирующим от общества, не перед законом, это ему не так интересно, а перед наказанием. Вот его задача. То есть он совершенно адекватен преступнику. Преступник – мыслитель, а следователь – художник. Так вот, что угадал следователь? Он угадал главную мысль автора Достоевского, и эту мысль единственную из всех и из многих идей. Достоевский говорил, что вот она точная, она моя, и она важная, она ценная, и никто ее не высказывал. Эта мысль такая, что бездны веры и неверия, вот так вот. Потом говорим, веришь, не веришь. Достоевский говорит, веришь, не веришь. Бездны веры. Вера – это бездна. Неверие – тоже бездна. Так вот, бездны веры и неверия может человек созерцать в один и тот же момент две бездны разом. Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Писал Достоевский. Что говорит Раскольников? Верю в будущую жизнь. Воскресенье Лазаря. Да? Буквально, буквально. Врет? Нет, не врет. Это он Порфирию говорит. Верю в будущую жизнь. Разговаривает со Свидригайловым, говорит, а я не верю в будущую жизнь. Вот может быть он в одно время верит, а в другое время не верит, при одних обстоятельствах верит, при других обстоятельствах не верит. Так вот ничего подобного. Достоевский вот это, понимаете, он это видит, он это ощущает, он бьется вокруг того, что он твердо знает. Поэтому описывай, чтобы нам передать это знание, что человек может без веры и веры созерцать одновременно в один и тот же момент. Но тогда сценарий будет жесткий. Это Иван Карамазов. Чем кончил Иван? Ну, Сумасшествие. Чем кончился Тригайлов? Самоубийством. Чем кончил Раскольников? Тем, что непонятно почему сознался преступлением. Вот когда две бездны разом созерцает человек, то в этой расколотости его главнейшая мука и объяснение говорящей фамилии Раскольников. Все говорящие фамилии, даже имена у Достоевского и даже профессии у Достоевского говорящие, и даже то, что персонаж бесфамильный, и это у него говорящие. Почему? А потому что знал он это или не знал, он пишет трагическое произведение. А в трагическом произведении одно имя персонажа – это миф. Одно имя персонажа – эмблема. Одно имя персонажа – наводка. Как понимать, что за этим стоит? Так вот, объяснение фамилии Раскольников и эти три раскатистых «Р». Фамилия говорящая и фамилия звучащая. Раскольников. Расколотый, абсолютно расколотый человек. Так вот, если речь идет об истинах веры, то созерцать две бездны разом значит стоять на последней грани не смерти, а погибели. Это понятная разница, да? Потому что мы погибаем для вечной жизни. Вот, а не просто умираем в жизни этой. Вот, и этот исследователь и угадал, что Раскольников – это живая антиномия. И тогда он делает из самого себя, но он же виртуоз, он же художник своего дела, он из себя делает тоже живую антиномию. И комически Раскольников раздражает, отражает. И тем самым раздражает его, бесит его до крайности. Порфирий Петрович, да. По комнате он уже почти бегал все быстрее и быстрее, передвигая свои жирные ножки, все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левую беспорядочно помахивая и выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. Вот вы попробуйте как-нибудь делать жесты, не подходящие к вашим словам. То есть как же нужно себя контролировать, физику свою, как надо контролировать, чтобы жесты делать такие жестами одними, выводить человека из себя. Для преступлений, я пересказываю вкратце, общего случая, для которого формы и правила в книжке записаны, не существует. Вот убеждение. Искренне говорит. Он делится глубочайшим своим наблюдением. Это чисто русская мысль. Каждое преступление – совершенно частный случай. Тебе так. Например, наш брат, современный, умный человек, да еще в известную сторону развитый, нервы-то с нервы, а желчи сколько? Своего рода рудник-с. Если оставить его совсем одного, но под вечным подозрением и страхом, пусть погуляет жертвочка, то ведь закружится, сам придет. Свобода не мила станет, никуда не убежит. За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он. Некуда убежать. Он у меня психологически не убежит. Он по закону природы у меня не убежит. Видали бабочку перед свечкой? Порфирий все более и более веселее и беспрерывно хихикая опять начал кружить по комнате. Зеркало натура, зеркало самое прозрачное. Смотри в него и любуйся. Да что вы так побледнели, Родион Романович? Не растворить ли окошечко? То есть, что он хочет? Вывести его из себя. Потому что Раскольников едва-едва сохраняет равновесие, когда он столкнулся сам с собой в наглости. Человек его вот так предъявляет ему. С одной стороны намекает, что факты имеет, а с другой говорит, да фактов у меня никаких и нет. Да подозреваю я вас, а может и не подозреваю я вас. И от этого голова у него кругом идет, человек бледнеет, ему воздуха не хватает. Цель его какая? Значит, манера поведения в Орфеве, как у черта. В романе «Братья Карамазовы». Черт – это как бы сам Иван в раздвоенности своих мыслей. Вот. И вот как черт водит Ивана между верой и неверием, так и Порфирий водит подследственно. Между тем и другим. Только задача его другая – не погубить, а спасти преступника, провести его царским путем. На что намекает ему Порфирий. Чтобы он не погиб, созерцая две эти бездны разума. А теперь спрашивается, кто он сам? Это редко кто обращает внимание на этот вопрос. Вот, конечно, его диалоги с Раскольниковым, ну, эту виртуозность, ее приятно читать. Вот, ее сразу запоминаешь. А вот он сам-то кто? А он человек без фамилии. И бесспорно в нем только одно, что он спасает в Раскольнике. О себе он говорит, кто я? Я поконченный человек. Больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно покончен. А вы, другая статья, вам Бог жизнь приготовил. То есть какая опасная работа у следователя. Следовать за преступной мыслью. Что там в душе человека делается, который такой на себя труд принимает? Такое искусство. Вы мне, Родион Романович, на слово-то, пожалуй, и не верьте. Пожалуй, даже никогда не верьте вполне. Это уж такой мой норов. Раскольников смешон хватает. Фуражку идет к дверям. Пора выпускать сюрпризик. А тут, если помните, влетает Миколка. С признанием «Я убивец». Раскольников получает передышку. Влетел Николка, все спутал, откуда и кто такой. А это то, что Достоевский называл фантастический человек, которых очень много в нашем народе. Фантастический человек. Со своей идеей пострадать надо. Вот откуда это? Он рассказывает, откуда, я не буду пересказывать. Но главная идея это как заложена в этого Миколку. Пострадать надо. И вот кто этот мистический человек, который все спутал, а на самом деле все расставил по местам? Какую он идею несет? Это идея невинного страдания. То есть Миколка захотел взять вину другого на себя. Вот. И, конечно, он заставляет вспомнить о том, кто был единый невинный страдалец, Спаситель Христос. Ни одной только растерзанной Сони нести мысль о спасительной силе страдания. Вот и такая высокая эта идея невинного страдания, что к ней, как и к пришествии Спасителя, никто не оказался готов. Следователь не готов со своим сюрпризом. И уж Раскольников не готов. Раскольников отпускается. Кто он такой, Миколка? Майлер. Маляр, Майлер, а что такое Майлер?
Художник.
У художника. Он Майлер Миколай. То есть он Маляр Миколка. То есть он, его мысль праведников, страстотерпцев, мысль древняя и русская, как имя Миколай. Достоевский идет к себе, его посещает этот свидетель, который сюрпризом сидел за стенкой. Вот, это вчерашний человек из-под земли. Вот. Он виноватится перед Раскольником, что он несправедливо его обвинял. Вот. Пожилой скорняк. Ему обидно стало, что убийца на свободе гуляет. И он пошел к следователю правды требовать. И вот два человека из простых оказались оба сюрпризом в кабинете следователя. И каждый с очень высоким понятием о правде. Один страдающий, страдания понести, а другой требующий, алчу и жажду правды. И оба бесфамильные персонажи, точно так же, как и сам следователь. Один художник, фантастический человек, а другой скорняк, мастер, который утилизирует продукт убийства. И в романе скорняк требует покарать убийцу. Это что касается Порфирия Петровича хотя бы кратко. Теперь Соня. Разговор с Соней у Раскольникова начинается сразу. Он много узнал об ее отце, узнал о Екатерине Ивановне. Вот, узнал, как она вышла на панель. Вот, мачеха роковую роль сыграла в жизни Сони. Как в разговоре коснулась до Екатерины Ивановны, то характер Сони сразу высказался весь. Видно было, что в ней ужасно много затронули. Когда о Екатерине Ивановне речь пошла. Что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытимое сострадание, курсив Достоевского. Ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее. То есть бесконечное одиночество Раскольникова может быть побеждено, поглощено только ненасытимым состраданием. Есть и на Каинову печать, если она в наказание дается. И на Каинову печать есть какое-то восприятие, какая-то компенсация. И вот все люди без исключения наблюдательны, чтобы осуждать. А Соня наблюдательна, чтобы пожалеть. Если вы роман помните, вы помните, что такое стучать об стенку головой, что такое пансион благородных девиц, мечта безумная Екатерины, что такое корыто, что такое башмачки для детей, что такое воротнички. Вот они мелочи-то все. Вот они мелочи, вот мы общаемся с человеком, и вместо того, чтобы наблюдать за ним и просто страдать, мы наблюдаем, чтобы осудить. А теперь послушайте, как делает свое сострадание, как религиозное дело. Как делает религиозное дело свое Софья. Так Екатерина Ивановна ведь вас чуть не била у отца-то. Била? Да что вы это, Господи, била? А хоть бы и била. Так что ж? Так что ж? Вы ничего, ничего не знаете. Это такая несчастная. Какая несчастная и больная. Она справедливости ищет. Она чистая. Кстати, имя Екатерина означает вечно чистая. Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть. И требует, она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях. И раздражается. Как ребенок, она справедливая, справедливая. А сколько, сколько она сегодня плакала. У нее ум мешается. Вы этого не заметили? Не заметила. Он не заметил, она заметила. Мешается ум, то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра на поминках все прилично было, закуски и все, то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она все надеется. Бред полупомешанного человека излагает, что пансион для благородных девиц хочет Екатерина Ивановна открыть, а ее Соню, блудницу, взять надзирательницы. Начнется новая прекрасная жизнь. А сегодня Екатерина Ивановна корыто сама со своей слабенькой-то силой в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель. А как они все вместе утром ходили башмачки, Полечки и Лёне покупать. Екатерина Ивановна такие миленькие башмачки выбрала, потому что у ней вкус есть, вы не знаете, но денег не достала. Она тут же в лавке так и заплакала при купцах-то, что не достала, как было жалко смотреть. А вам, говорит Соня Раскольникова, смотрите, какой аргумент, а вам? Вам разве не жалко? Не жалко? Ведь вы, я знаю, вы последние сами отдали, еще ничего не видя. А когда Катерина Ивановна попросила у Сони, а сама гордая, ни у кого ничего не просит, сама скорее даст последний, попросила воротнички хорошенькие с узором, что Лизавета принесла, пожалуйста, попросила. И уж так ей хотелось. А Соня отказала, потому что никаких-то никаких у ней платьев нет. Не к чему воротнички приделать. Никаких вещей нет вот уже сколько лет. И Соня сказала ей, на что вам, Катерина Ивановна? То она так посмотрела, и так ей тяжело стало, не за воротнички тяжело, а за то, что Соня отказала. И так это было жалко смотреть. Вот, разве с такой жалостью можно жить? Спрашивает себя Раскольников. И спрашивает Достоевский у нас. Вот разве с такой жалостью можно жить? Как Соня может так жить? Как человек может быть причастен ненасытимому состраданию? В античной трагедии есть исследование о том, в чем коренная порча человеческой природы. Эсхил проводит это исследование. Состоит это исследование в том, что человек, как и минимум, человеческая душа, она имеет начало творческое, познающее, познавательное, деятельное, стремление к счастью, к богатству, к славе. Это одна часть. А другая часть нравственная, которая ставит пределы человеку в его поведении. И вот оказывается, что деятельное, волевое, творческое начало в человеке, оно существует само по себе, и оно ненасытно. Вот что такое первородный грех. Точно библейский взгляд. То есть каждый из нас разорван неизвестно на какое количество частей. Каждый по-своему. Может быть, на 1000 или больше. Но точно каждый на 2. Это деятельное, волевое, познающее, творческое начало. И начало нравственное. Такое деятельное начало, волевое, творческое, в нас ненасытно. Вот пришел Христос, Бог. Он Бог-спаситель. И Он нас спас. Как вы знаете? Почему? Потому что Он был причастен этому состраданию. То есть Он сострадал нам бесконечно. То есть только когда сострадание достигает вот такого качества, оно становится религиозным настоящим деланием. Оно становится спасительным. Вот, то есть ненасытность, алчность наша, как смертная порча человеком, была побеждена ненасытимым состраданием к нам Христа Бога. И если человек способен к ненасытимому состраданию, это точно, что он не без Бога живет. Ее Раскольников спрашивает, так ты очень молишься Богу, ты, Соня? Ответ. Что ж бы я без Бога-то была? Ответ какой? Значит, точка, из которой, как из взрыва большого вселенной, развивается проблематика романа Достоевского, что каиновой печатью наказан не Каин. Что каиновая печать – это не знак проклятия, это знак наказания. Преступник должен понять через каиновую печать, что ему наказано от Бога понять. И вот открытие Достоевского. Каинова печать всех нас касается, тех, кто причастен к судьбе русского народа. Каинова печать не снимается покаянием. Это гениально. Каинова печать не снимается покаянием. До снятия каиновой печати покаяние невозможно. И в одном из центральных эпизодов романа Достоевский художественно удостоверяет это свое открытие, это свое глубокое религиозное видение. Это тоже из разговора Раскольникова с Соней. И вот, чтобы понять, что же в этом разговоре было, нужно удивиться одному обстоятельству. Помните, мы говорили, что преступление Раскольникова, убийство, начинается с жертвоприношения. Капитальная идея. Она в Священном Писании, она у Эсхила, она у Достоевского. Все. Если мы имеем полное описание преступления, то преступление начинается с жертвы Богу, которую Бог не принял. Вот жертву Раскольникова Бог не принял. А преступную жертву Сони, она преступница, она не просто заповедь нарушила, она блудница, она самая презренная из всех вообще сословий на нормального общества. Она преступница. Вот ее преступную жертву Бог принял и дал ей силы спасать. И близких спасать, и что значительно труднее, спасать такого человека, как Родион Раскольников. И вот Соня, которая без Бога жить уже не может, она на себе испытала то, о чем говорит Христос в Евангелии, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Вот человек приносит жертву Богу правильно и искренне, и Бог не принимает. А вот от преступника и даже преступную жертву, само поведение человека, которое противоречит заповедям его святых, Бог почему-то принимает. И Христос говорит, это так и есть. Смотрите, мытари, блудницы, он говорит, вперед вас, а я говорю, вперед нас, вперед меня. Они идут в Царствие Божие. Так вот, ее Раскольников начинает, когда он спрашивает ее, как она живет, вот, он ей говорит, ведь справедливее, тысячу раз было бы разумнее, было бы прямо головой в воду и разом кончить. А с ними что будет, слабо спросила Соня, не удивившись его предложение. Он все прочел в одном ее взгляде. Он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее и уже давно мысль о бесчестном и позорном ее положении. И тут он только понял вполне, что значит для нее эти бедные маленькие дети-сироты и эта жалкая полусумасшедшая Екатерина Ивановна со своей чахоткой и со стуканьем об стену головою. Вот Раскольников, вот до него дошло, что в сострадании есть спасительная сила. И, следовательно, и в самом страдании есть спасительная сила. Это то, чему учит древняя трагедия. Без страдания мудрость недостижима. Мы живем в таком мире человеческой свободы, и так устроен Богом мир, и таково состояние этого мира, мира свободных существ, что мудрость достигается только страданием. И вот мысль о спасительной силе страдания, кроткая Соня очень твердо ставит перед Раскольниковым, и все персонажи уйдут из романа, а в эпилоге только одна Соня останется с преступником. И вот когда до Раскольникова начало это все реально доходить, не в разговоре со Светлигайловым, не в разговоре со следователем, а в разговоре с Соней до него, до души, начало просачиваться вот это вот, вот это понимание каких-то вот предельных жизненных, религиозных, в конечном счете, ценностей для него, человека, который не верит в Бога. Вот. Раскольников внезапно почувствовал, что он должен открыться другому человеку. Это был очень важный поступок в его жизни. Он должен открыться. Вдруг едкое чувство прошло по его сердцу. Это только значило, что та минута пришла. Эта минута была ужасно похожа в его ощущении на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже мгновение нельзя было терять более. То есть тот вопрос, который Господь обратил к Каину, «Что ты сделал?» Каин не услышал, а Раскольников начал слышать. Господь спрашивает, «Что ты сделал?» «Через Соню!» Он спрашивает преступника, «Что ты сделал?» Вот спасительная сила сострадания, спасительная сила страдания. «Угадай, Соня, кто убил? Погляди-ка хорошенько». И как только он сказал это, опять одно прежнее знакомое ощущение оледенило вдруг его душу. Он смотрел на нее, и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Когда он приближался к ней тогда с топором, она отходила от него к стене, выставив вперед руку совершенно детским испугом. Почти то же самое случилось теперь и с Соней. Так же бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени. И вдруг, выставив вперед левую руку, слегка чуть-чуть уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь. И все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился ему. Точно такой же испуг показался и в его лице. Точно так же и он стал смотреть на нее с почти той же детской улыбкой. Он совсем-совсем не так думал открыть ей, но вышло так. А что, собственно, совершилось? Совершилось то, что написано в Евангелии. Где двое или трое собраны во имя мое, там я. Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. Но мы можем заранее сказать, я вас предупредил, если вы забыли сюжет романа, что покаянием эта сцена не кончится. Помните? Каинова печать не снимается покаяние. Чтобы пришло покаяние, нужно наоборот сначала от Каинова печати освободиться. То есть бесполезно взывать к душе преступника, даже когда он тебе сознался, и даже тогда, когда он искренне плачет в своем преступлении. Бесполезно. Соня, что теперь делать? В каторгу с тобою пойду. Его как бы вдруг передернуло. Прежняя ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его. Я, Соня, еще в каторгу не может и не хочу идти. В переменившихся тоне его слов и вдруг послышался убийца. Человеку расколотому, созерцающему две бездны разом, вот, склоняющемуся то в одну сторону, то в другую, постоянно на грани стоящему, вера не дается. Вот вера ограждена от таких сомнений. Мы слишком часто произносим о себе, что мы верующие люди. Понимаете? Вот верующий человек, понимание Достоевского, это такой человек, у которого вера не может смениться безверием. Ни в какой момент жизни и ни при каких обстоятельствах. То есть вера есть абсолютно незыблемая в человеке. Поэтому оно дарование Божие, и потому-то она не всем дается. Не все готовы понять, что вера – это сразу поступок. Вот не готов Раскольников никак, но поступок и веры в нем никакой нет. Каинова печать снимается чем? Каинова печать снимается страданием. Сомкнулись вот эти две великие идеи Достоевского. Каинова печать не снимается покаянием. Это всех нас касается. А Каинова печать снимается страданием. И два человека этим страданием мучают. Раскольникова – это Порфирий и Соня. Соня, Софья, что значит? А фамилия у нее какая?
Шердау.
Нет.
Мармеладова.
Мармеладова она. Потому что в страдании есть конфета. Знаете, страдание может быть очень, и сострадание может очень просто быть извращено. Отец у нее Мармеладов. Но вы знаете, в славянском языке, если кто так на слуху церковные службы, ведь все знают, что акафист есть Иисусу сладчайшему. Вообще-то говоря, те ощущения, которые испытывал человек в раю, их надо было ассоциировать с каким-то из наших чувств, пяти. Вот его ассоциировали со сладостью. То есть в страдании есть духовная сладость, но есть и конфета. Поэтому Софья, она Мармеладова, но она Софья, она мудрая. Она понимает, что такое сладость и смысл страдания и сострадания. И начинается допрос Раскольникова. Теперь Соня его допрашивает. Это беспощадный допрос, потому что когда он лжет, он чувствует, что лжет, и просит ее: не мучь меня, Соня. А она мучает. Она заставляет его страдать, пройти через это. Вот, она его мучает, какой Порфирий его мучил по-своему, так и Софья мудрая. Вот, она его тоже по-своему мучает. Вот. Теперь вопрос тем, кто читал Достоевского, кто вникал в него. Вот, что может человек сознавать о себе? Какая последняя глубина его самосознания? Вот, когда герои Достоевского достигают самосознания, далеко не все достигают, вот, все герои отвечают одним словом. Где глубина самосознания человека? В чем она состоит? Что на донышке? А чем Достоевский так вот интересен для нас сейчас, что на тут словечко? Твердо-твердо его забил в романах, в повести, в рассказе. Это слово «хотение». То есть я могу хотеть вопреки законам природы, вопреки законам рассудка, вопреки своей совести, вопреки своей выгоде, вопреки своей очевидности. То есть сила желания, но это капитальнейший грех. У Достоевского не стеснена ничем существующим. Потому что если какое-то есть стеснение чем-то существующим, то нет того, что называется свобода. И когда человек размышляет над этим, он говорит, что Кирилл, что свобода только и может проявиться в самоубийстве. То есть человек ничем из существующего не стеснен. Такова сила его желания. Простите, лучше говорить хотение. Такое более приземленное такое понятие. Хотение. Вот в записках из подполья он эту мысль высказал, по-моему, отчетливо в первый раз. Вот герой так рассуждает. Какое мне дело до законов природы? Разумеется, я не пробью стены лбом. Но я и не примирюсь с ней только потому, что это каменная стена. Человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать, как он хочет. А вовсе не так, как повелевает ему разум и совесть. А ведь это так и есть. Кстати, на русской земле это, вы знаете, ведь это видно. Может быть, лучше, чем где-то еще. Дальше гениальная формулировка, которая принадлежит тому же человеку из подполья. Хотение есть проявление всей человеческой жизни. Хотение есть проявление всей человеческой жизни. То есть все герои Достоевского, которые пришли к самосознанию, вот, они говорят, что глубина самосознания открывается в хотении, и оно может привести к преступлению, к жизни, к самоубийству. Вот Зосим из «Братьев Карамазовых». Мы не понимаем, что жизнь есть рай. В общем, жизнь вот эта, земная жизнь. Мы не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит нам только захотеть понять, и тотчас же он предстанет перед нами во всей своей красе. Вот. Сон смешного человека. Герой. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы. Нет, ну, эту идею трудно понять, лучше одну притчу расскажу. Это в буддийской литературе существует такой вопрос. Почему бодхисаттва, ну такой вот род совершенно живых существ, людей, почему бодхисаттва помогает другим живым существам и жертвует собой ради других живых существ? Серьезнейший и труднейший, и вообще не, вот вопрос, на который ответа нет. Но почему бодхисаттва помогает другим живым существам и жертвует собой ради других живых существ? Ответ. Потому что, если бы не существовало других живых существ, то бодхисаттва помогал бы другим живым существам и жертвовал бы собой ради других живых существ. Вот сила хотения, вот в этом маленьком отрывочке из буддийской литературы, проявлена примерно так же, как у Достоевского. То, что пишет Достоевский. Я видел и знаю, что люди... Он во сне это видел. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Пусть это никогда не сбудется. То есть вот неважно, сбудется или не сбудется. Вот Достоевский. Неважно, сбудется или не сбудется. Пусть это никогда не сбудется и не бывать раю. Ведь это-то я понимаю. Но я все-таки буду проповедовать. Если только все захотят, то сейчас все устроится. То есть хотение рая на земле, путь невозможного, пусть невозможного, хотение рая на земле невозможно. Есть путь преодоления зла на земле. Вот так мыслит Достоевский. И так я стараюсь тоже свою жизнь и свое мышление потихонечку в этом русле настраивать. То есть хотение невозможного есть единственный путь достижения желаемого. И вот заставляет Соня вот, Раскольникова вот к этим идеям своим прийти. Если только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь был счастлив, говорит Раскольников. Я хотел Наполеоном сделаться, от того и убил. У меня сердце злое, я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. Я озлился, именно озлился. Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Как я ненавидел эту конуру, а выходить из нее не хотел, нарочно не хотел. По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел. Все лежал. Принесет Настасья, поем, не принесет, так и день пройдет. Нарочно, со зла не спрашивал. Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Я лучше любил лежать и думать. И все думал. Вот самосознание человека часто протекает, как разговор человека с самим собой, что может быть крайне небезопасно. Вот в Петербурге, это наблюдение Свидригайлова, много людей, которые говорят сами собой. Свидригайлов говорит, а он понимает, о чем говорит. Это очень нехорошо. Вот, если помните, Господь сказал Каину, умолкни в себе. К тебе обращение его дьявола, имеется в виду, и ты господствуй над ним. То есть при созревании преступной мысли в душе происходит какой-то непрекращающийся разговор. Человек сам с собой говорит, и с человеком беседует некто. Свой мрачный катехизис Раскольников прошептал себе ночью в темноте. Все это я уже передумал, и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте. Я все хотел забыть и вновь начать с Соня и перестать болтать. Вот сила хотения видна, когда человек хочет невозможного, есть в этой святости, то ему Бог помогает. А в преступлении, когда человек хочет невозможного, человек хочет переступить предел своей собственной природы, человеческой. Ему кто помогает? Черт меня тогда потащил. А неверующий человек говорит, черт меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все. Насмеялся надо мною, вот я к тебе и пришел теперь, поднимай гостя. Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку. Экое страдание. Вырвался мучительный вопль Соня. Ну что теперь делать, говори. А дело в том, что Соня тоже умеет хотеть невозможного. То есть то, что она ему сейчас скажет, это неосуществимо. И она это знает. Но если он спросил, что теперь делать, она ему скажет, что ему делать, зная, что он этого не сделает. А других слов тут сказать было нельзя. Часто приходится слышать, что пастыри сетуют. Говоришь им, говоришь как надо, они не делают. Ну не сетуйте, пастыри, посмотрите на Соню. Вот знала она, что он не сделает, а все-таки сказала, что же она ему сказала. Встань. Она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении. Пойди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Помните, что Господь сказал Каину? Проклят ты от земли. Целуй землю, прощение у земли, которую ты осквернила, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи вслух, я убил. Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. То есть Каинова печать не снимается покаянием. Она не говорит ему, покайся во грехе своем, иди к Иерею, он отпустит тебе грех твой, заблудшая овца. Она говорит, нет, иди прими позор, целуй землю и иди на каторгу. И никаких духовных разговоров на тему покаяния. Ты сначала страдания прими. Потому что Каинова печать не снимается покаянием, а только страдания. Пострадать надо. Помните Миколка? Мысль Миколки. Исследователь сошлется в конце, в последнем страшном третьем разговоре с Раскольником. Он скажет, прав Миколка. Пострадать надо. То есть, что Соня говорит? Неважно, что ты думаешь, что ты сознаешь, неважно, что ты чувствуешь, и неважно, что ты в Бога не веришь, и неважно, что в тебе совесть молчит. Вот это все неважно, ну ничего себе. А что важно? А важно, сделай так. Понимаете, вот вера есть поступок, но ты сначала поступи, а потом оказывается, что поступок-то был из веры. Вот как часто мы все время заходим с другой стороны. Мы сначала убеждаем человека быть верующим, потом вести себя в соответствии с записанными в книжку, в хорошую книжку, в святую книжку, но записанными в книжку правилами. Вот Соня говорит не так. Вот, что она еще ему говорит? Она говорит ему, пойди сию же минуту, встань и пойди. Ну, это мы будем с вами обязательно говорить. Все решения в духе проходят вне психологического времени. Все решения в духе происходят мгновенно. И без достаточной, с точки зрения психологии, без достаточной мотивации. Вот эти вот мгновенные решения в духе, апостол Павел, это странное время. Когда время есть, то ли оно есть, то ли нет. Вот все самое главное происходит вот в это странное время. Когда и времени-то нет. Это миг, это же не время. Вот апостол Павел нашел ему верную формулировку. Только у него. Вот в греческом языке очень много красивых выражений. У разных авторов можно встретить модификации, но только у апостола Павла, который ни греком, ни философом, ни трагиком не был. Ну, находится это выражение. Атом времени. Можете представить? Вот время текучее, делимо, прошлое, настоящее, будущее. Вот оно течет, но оно не дискретно время, оно же текучее. Вот апостол Павел говорит, нет, вот есть вот атом времени. Этот атом времени, что-то приходит самое главное. Так вот, смотрите, вот сколько вот в этом поведении Сони, Софии, сколько мудрости. Вот, и Соня знала, конечно, что эта минута, она говорит, пойди в сию же минуту. Она знала, что эта минута не пришла. Знала, знала. А почему она говорила? А потому что иначе эти слова не звучат. Значит, будет треп, значит, будет пустота будет. Она говорит ему все очень конкретно. И именно то, что он действительно ему предстоит потом, через несколько часов, через несколько десятков часов, на своем собственном опыте испытать. Ну, ответ Раскольникова мы знаем наперед. Понятно. Нет, не пойду я к ним, Соня. Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Так это на сегодняшний день? Так. Не явно только это. Но все так и есть. Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. И что я скажу? Что убил, а денег взять не посмел? Так они же надо мной сами смеяться будут, скажут, дурак, что не взял, трус и дурак. Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. А едкий следователь скажет, что стыда буржуазного испугались. Так он снизит сразу эту позицию. Говорит, они не поймут. А неважно, говорит Соня, поймут они или не поймут. Вот в духе эти вопросы значения не имеют. Отказался Раскольников идти по тому пути, который назначила ему Соня. Я сегодня не буду вас так долго задерживать, как в прошлый раз. Вот. Еще немножко потерпите, как вы, живы?
Да.
Точно? Отказался он пойти пути по тому пути, который ему Соня, который она его толкала. Тогда он должен познать следующий оттенок, что есть каянного печати. То, чего он еще не знал. Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенного, едкого, жгучего. Но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Причувствовалось безысходные годы этой холодной мертвящей тоски. Причувствовалась какая-то вечность на аршине пространства. Гениально. Вот тебе, человек, аршин пространства. Никакой у тебя свободы нет. Очерчен круг узенький, в нем будешь жить. Несчастный, одинокий человечек. И вечность тебе будет на этой аршине пространства. Тоска. То есть каянную печать начинает только теперь Раскольников ощущать как вечную тоску. Вот когда эту вечную тоску пытаются облагородить, вот, то ему придают ореол мученичества и называют его тогда вечной скорбь. Вот здесь надо очень твердо как-то зафиксировать, что вечная скорбь – это страдание без Бога. Вот, если кто-то соглашается, решается нести эту вечную скорбь, каянову печать, как печать избранничества. Есть такие люди, которые считают, что вот они отмечены тем, что им дано, другим нет, а им дано нести вечную скорбь, как печать избранничества. И что тут нужно понимать? что это страдание души, отъединившейся от Бога, реально. Оно не выдумано. Но поскольку это страдание становится в позицию избранничества, мученичества, или в другую высокую позицию, то это страдание комично. И так возникает понятие высокого комизма. То есть, поскольку позиция вечной скорби отражает действительное страдание души, это страдание реально, но поскольку это страдание претендует на позицию, оно комично. То есть вечная скорбь, как жизненная позиция, неизбежно несет в себе ложь. Вечная скорбь, как позиция жизненная, неизбежно несет в себе ложь и оттенок высокого комизма. Вот кто-то может жить с этой вечной тоской, следовательно, ложью. Вот. Кто-то может принять ложность и комизм такой жизненной позиции. А вот Раскольников и Свидригайлов, вот у них есть общая точка. Они не такие люди. Вот не хотят они себя обманывать, себя дурить не хотят, сами себя не хотят. И в позиции высокого комизма, то есть с вечной скорбью своей, жить не хотят, и поэтому вечная скорбь их отвращает. Они будут от нее избавляться. Что же происходит? Вот преступник понял все, что он сделал. Все понял. Он совершенно ясно себя осознает. Он услышал ответ, что ему делать. И вот такой человек, Родион Раскольников, что при совершенно ясном сознании, что он сделал, и что теперь делать, ему не покаяние предстоит, а точно по диагнозу Свидригайлова. Это его диагноз, что Раскольникову две дороги. Все. Две дороги. Смотрите, от всей свободы человеческой преступник поставил сам себя, когда у него всего две дороги. Пуля в лоб или по Владимирке. Вот красиво сказано. Пуля в лоб или по Владимирке. Состояние дальше меняется у Раскольникова. Он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу. Но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал, как будто чье-то близкое и тревожное присутствие. Не то чтобы страшное, а какое-то уж очень досаждающее. Вот как она, вот она Каинова печать-то. Черт меня потащил. Потащился все, черт тебя не бросит теперь. Он тебя особо мешать не будет. А тебя уже больше ни к чему подбивать не будет. Просто будет присутствовать. Тревожное присутствие не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее. Так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры и распивочные. Здесь было уж как будто бы легче среди людей. И даже уединение. То есть если ты хочешь терпеть вечную скорбь, то ты будешь еще терпеть чье-то невидимое, близкое и тревожащее присутствие. Все. Закончим. Тема, когда человек познал, что такое Каинова печать на нем лежащая. Все персонажи высказались. Каждый персонаж свою мысль до героя донес. Игра, драматизм, интрига удаляются из мыслительной стихии романа. Меняется стилистика, становится более плавной, наблюдательной. На первое место выходят незначительные детали. Вот. Если кто не высказался из героев, то выскажется до конца следовательно не высказался. Но он уже теперь не ждет Раскольникова к себе, он его сам посещает на квартиру для последнего разговора. Он говорит только с ним более задумчиво, без форса, без специального нагнетения страстей. Задумчиво, но именно как черт. Что вот, ну как вот, не имея улик, а с другой стороны, вот имея улики. И финал разговора. Как кто убил? Да вы, Родион Романович, вы и убились. То есть Порфирий уверен, хотя он жутко рискует, потому что тут ставка жизнь. Но Порфирий уверен, что у Раскольникова одна дорога по Владимирке. Однако, он же какой у нас, да, следователь. Однако просьбицу щекотливенькую так, на всякий случай, чему я, впрочем, не верю, считаю вас вполне неспособным, просьбица-то у меня будет такая. Пришла бы вам охота в эти 40-50 часов. Вот как доктор рассуждает, конкретно. В эти 40-50 часов как-нибудь дело покончить. Иначе, фантастическим каким образом, ручки эдак на себя поднять, то оставьте короткую, но обстоятельную записочку. Две только строчечки. И об камне, туда, куда улики спрятал, упомяните. И сказать, ну, давайте благородно, я дело закрою. Порфирий вышел, как-то согнувшись, и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Вот так. То есть закончил Порфирий как сыщик, даже с неловкостью, и ему было неловко и страшно думать, что будет происходить в эти 40-50 часов. Последний сюжет, только я его обозначу, потому что мы к нему еще вернемся один раз. Это последний заочный разговор Раскольникова и Свидригайлова. Они уже не встретились, они друг о друге вспоминают в эти 40-50 часов. У Раскольникова две дороги, пули в лоб, либо Владимирке, но, что замечательно понимает Достоевский, это одна из идей библейского мировоззрения. Главное решение человек не выбирает. Там все время, помните, я говорил, там все время предлагают идею выборов, как идею свободы. Ничего подобного. Все решения происходят вне выбора как такового. Свобода не имеет никакого отношения к выбору. Так вот, решение у Раскольникова произойдет на такой глубине личности и в таких тайниках воли, что это решение будет и неожиданным для него, и отвратительным. Его собственное решение будет ему отвратительным. Вот. И этих состояний и процессов внутри Раскольникова, когда решится, что герою нужно страдание принять, вот в эти часы, что и Раскольников вышел свою мысль разрешить Свидригайлов. А то, что с ним происходило, может быть соотнесено с Раскольниковым. И так оно и есть. Решение разное, но оба прошли через это. Вот на таком приближении, через другого человека и через другое решение, Достоевский даже не описывает. Вот как-то дает понять, что на самом деле могло происходить и что предшествовало наказанию, когда Раскольников пойдет в участок. Оба бродят по городу, сырой, промокший, полупотопленный Петербург. Вот как по нему бродит Свидригайлов, это вслух почитайте, если кто преподает детям, почитайте вслух, кто такой Петербург Свидригайлова. Вот, каждая деталь в этом странстве иметь будет значение к тому последнему действию, которое примет Аркадий Иванович Свидригайлов. Кстати, Аркадий – это в несобственном смысле житель счастливой страны. А Марфа Петровна, его половина, супруга, это евангельская жена, многозаботливая. Так вот, и Аркадий, и Марфа, они даны на крайнем удалении и от счастья, и от евангельской истины. Вот. Ну и сны, конечно. Только обозначу, а сны – это будет отдельная тема. Свидригайлов дважды просыпается в следующий сон. Просыпается в следующий сон. А потом еще раз просыпается, но в следующий сон. То есть он как бы идет по ступеням вниз, куда раньше не доходило его сознание. Вот, и когда уясняется настолько, насколько это возможно в отношении к душе человеческой, чего этот человек хочет. Последний человек, с которым говорит Свидригайлов, его свидетель, он свидетель искал, чтобы при свидетеле застрелиться, был пожарный при Каланче. Ну, в данном контексте пожарный в потопляемом насквозь сыром городе. Вот. Эта фигура встречается Свидригайлову как фигура абсурдная. А Достоевский сознательно нагнетает абсурдность образа и быстро приводит, потому что времени у Свидригайлова нет. Все, рассвет уже он пропустил. Пропустил время нужное, проспал в своих снах этих. Времени у Свидригайлова нет, и Достоевский быстро приходит, доводит абсурдность этой фигуры до кульминации. Послушайте. Небольшой человечек, все это имеет отношение к крайней печати. Небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске. Дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая отпечаталась на лицах еврейского племени. То есть последний свидетель – это вечно скорбящий человек, он умеет жить с вечной упорной скорбью. Вот что он сторожит, что он охраняет. Дальше Достоевский. Оба они – Свидригайлов и Ахиллес. Александр Михайлович, чувствуете, да, стих? Несколько времени молча рассматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит. То есть небольшой человечек в ахиллесовой каске, не дремлющий в своей вечной скорби, последний свидетель жизни. Явился Свидригайлову как воплощение идеи, что можно жить с вечной скорбью. Но только так, в сфере высокого комизма, как маленький Ахиллес. Вот так Свидригайлов жить не хочет. И Раскольников точно вот так жить не хочет. Свидригайлов изготовился к выстрелу, и последние слова его были к маленькому Ахиллесу. Отвечай, что поехал, дескать, в Америку. Свидригайлов спустил курок. Так, пожалуйста. Относительно того, как настрадался наш народ, это мы просто, когда эпилог будем разбирать, обещаю вам на это дело отвечать. Упомянули о Лужине. Что это персонаж или образ современный и интересный. Но именно Лужина часто представляют одномерным. Любит деньги и все. Преподаватель литературы. Значит, коллега, В романе, я кратко скажу, потому что это нужно говорить, это для педагога нужно это знать, что в романе Достоевского есть система персонажей. Каждый персонаж несет свою мысль. Это свойство трагического произведения. Без мысли персонажа нет. То есть каждый персонаж идет ту мысль, которая имеет отклик в главном герое, за главным героем трагедии. Но это реалистическое произведение. Поэтому каждый персонаж еще живой человек. Меня упрекнули, что я так уничижительно говорю о психологии. Нужно мне было, вот, конечно, от психологии отстраниться, чтобы было понятно трагическое содержание романа. Но я хорошо, я вот сделаю, не хотела говорить, но я сделаю отступление о Лужине, потому что Лужину Достоевский очень много внимания уделил. Его очень заботливо вводит в роман несколькими косвенными ходами. Знаете почему? А потому что наступило время Лужина. Достоевский видел в нем то, что не видели другие. Что Лужин – это чума. Потому что кроме того, что он любит деньги, он еще носитель новой экономической правды. Он утопист. Он первый носитель идеи рынка. Лужин это в современных понятиях герой перестройки. Вот. И надо его, надо этого Лужина, если хотите, поскольку ну, это же совсем современный персонаж. То есть это подлец, но такой, который каждый может найти с два десятка среди тех людей, с которыми он, может, даже близко общался, пока перестройка не началась. То есть о Лужине будем говорить. Значит, вот длинный вопрос. Значит, это... Я процитировал Сергия это, Иоанна Кронштадтского. Здесь вопрос, вот я сейчас его дочитываю, есть вопрос о сергианстве. Понимаете, я когда... У меня вообще есть проговорки. Я иногда думаю об одном, а говорю, другое имя могу назвать, термины поменять местами. Но насколько я помню, я старался быть очень аккуратен в этом вопросе. Я сергианстве я не сказал ни слова. Вот. О Сергии я говорю. Потому что Сергий не увидел при жизни своей правоты. И после смерти он не увидел общей от верующей благодарности. Почему? Потому что с Сергием связали явление в церковной жизни, точнее в администрировании церковном, назвали его сергианством. Значит, я считаю, что называть сергианством как стиль церковного администрирования по имени патриарха Сергия несправедливо. Почему? Значит, есть такой момент в жизни народа.
Кто же так называет?
В жизни... Батюшка, вы сейчас не сбивайте. Секундочку, дайте рассуждение открыть. Вот. В жизни народа есть такой вот период. Он всегда очень короткий. Но это вершина трагизма. И мы будем его тщательнейшим образом разбирать, потому что с этого начинается трагедия Эсхила Агамемнона. Когда нет решения без зла. Это не просто выбрать между одним злом и другим. А когда и то зло ужасно, и другое зло ужасно. Вот, но что характерно, что этот момент всегда очень короткий. Так вот этот трагический момент, когда нет решения без зла, это была самая... жестокая война в истории и самый жестокий внутренний режим. Вот момент очень короткий. Вот этот, когда трагический момент проходит, когда нужно принимать решение без зла, этот момент проходит. То что, исповедничество потом под запретом, что ли? Кто же велит себя вести так, как если бы этот момент длился и длился? Поэтому одно дело, Сергий, а другое дело явление, которое несправедливо называется сергианством. Так, вы говорите, что новый порядок мировой явился при жизни одного поколения. Правильно ли я вас понял, что это может быть даже вашего поколения? Приведите пример. Пример, пожалуйста. Поколение мое. О себе буду говорить. Я родился при Сталине. Закончил школу я в 70-м году. И вот вопрос, такой вопрос, например. В чьих интересах осуществляет политику руководство моей страны? В интересах какого государства осуществляет политику руководство моей страны? Не говорю, плохо осуществляет, хорошо, не в этом дело. В чьих интересах? Вот этот вопрос был бы бессмыслен. Он вспоминается мне сейчас Фальстаф шекспировский, когда он берет слово и рассуждает. Говорит так, сейчас. Может ли солнце быть прогульщиком и лакомиться ежевикой? Этот вопрос праздный и не заслуживает обсуждения. Может ли наследник английского престола быть вором и срезать кошельки? Этот вопрос осмысленный и заслуживает обсуждения. Вот вопрос, в чьих интересах ведет политику руководство моей страны в 70-м году был бессмысленный. А через 20 лет он стал осмысленный. Потом пришел новый президент, этот вопрос осмысленный. Я не говорю, как он решается, я говорю, что вопрос осмысленный. Чьих интересы, даже в интересах какого государства, ведет политику руководство моей страны. Этот вопрос продолжает быть осмысленным по сегодняшний день. Вот вам пример, вы хотели пример, вот вам пример того, как наступает новый мировой порядок. Так, ну все, значит, о Лужине скажем несколько слов и потом продолжим. Еще вопросы есть?
Вот все-таки чем объяснить фамилию Екатерины Ивановны Капернаум?
Нет, Екатерина Ивановна Мармеладова.
Нет.
А Капернаум, она же Соня занимается своим ремеслом не у себя дома. Она снимает квартиру у чиновника Капернаумова. Она снимает квартиру, вот даже дом этот стоит, я специально ходил смотреть. Но он очень такой, понимаете, интересный. Я ходил и просил знатока пока показать мне трущобы Достоевского. Он говорит, ну извините, вот у нас такие трущобы, что меньше там 4 метров потолков нет. Я говорю, ну где тот дом, где, значит, одна сторона безобразно острая, угол комнаты безобразно острый, а другой безобразно тупой. Говорит, вот этот дом, ничего себе. Вот там жил чиновник Капернаумов, вполне приличной квартире, там снимала квартиру Соня. Капернаум – это место, где проповедовал Христос. Соня живет со своим грешным преступным занятием на территории Нового Завета. Вот фамилия Капернаума. И на той же территории у того же человека снимает квартиру Свидригайлов. Почему? А потому что он хоть и богоотступник, и богоборец, Свидригайлов религиозный человек. Он свои решения принял в жизни, у него свои грехи. Но он хорошо понимает последствия того, что он делает. Он понимает, что такое вечность. И оба они оказываются на одной и той же территории Капернаума. Сбоку, да?
Да, в соседней квартире.
В соседней квартире, да. Но между ними тонкая перегородка, поэтому он слышал их разговор, когда Раскольников признавался вместе. Фамилии все говорящие сплошь. Лужин, Порох. Конечно, Свидригайлов. Но надо лезть в историю, узнавать, кто такой был Свидригайлов. Литовец, Свидригайлов Ольгердович, брат знаменитого самого могущества после литовского короля Егайла. Понимаете? Католик был истовый, но очень любил русских. Любил русских и православных, и старался дружить как мог всеми силами. Больше того, он даже, по-моему, Герасима, митрополита, это по его интриге митрополита поставили. Значит, на Руси Герасима. И через год он же его сжег. Потому что заподозрил в измене. То есть это человек еще, ну вот человек вот такого масштаба страстей. Вот там Свидригайлов. Ну, Раскольников понятно. Вот это Р.Р. Родион Романович Раскольников. Смотрите, они похожи ведь, Раскольников и Свидригайлов. И поэтому фамилии для них берутся только из эпохи, когда духовные судьбы решались. И России, там, и Литвы, и Польши, когда племена сталкивались, в обществе славянские, там, русские с польскими и прочее. То есть из эпохи такого исторического напряжения. Говорящие фамилии все сплошь. А Лужин, Он же антиэкономическую правду принес. Поэтому он кто? Он апостол в квадрате. Он Петр Петрович. Он камень камней. Знаете, на 7 камней воздвигнет свое здание перестройка. Понимаете, это не шутки. Он так себя несет, что он правоту свою чувствует. Такую правоту, что он может лгать и полечить. Почему? А потому что энтузиаст. Потому что, понимаете, в нем утопия живет, как в русском человеке. Он такой же фантастический человек, как Миколка. А говорят, он деньги любит. Он не деньги любит. У него там идей столько, что у него все кипит там внутри. Так что я не помню, может, еще кого-то я пропустил, но все говорящие фамилии, имена говорящие.
Не могли бы вы высказать свое мнение, если вы читали манифест нашего Никиты Сергеевича?
Вы знаете, я обязательно его прочитаю. Я только хочу сказать, что для того, чтобы выстраивать оппозицию либеральной идеологии, а он, собственно, это хочет сделать. То есть, говорит, двух словах. Вот суть манифеста, о манифесте Михалкова. Это манифест просвещенного консерватизма. Для того, чтобы выстроить оппозицию современной либеральной идеологии, нужна оппозицию. Для того, чтобы ее выстроить, нужна очень солидная подготовка. Вот я вообще не думаю, что кто-нибудь вот сейчас занимается тем, чтобы хотя бы для себя, я уж не говорю, что в манифестах это записывать, но хотя бы где-то, но должна быть инстанция, где какие-то вопросы продумываются, где идеологические вещи додумываются до того момента, когда явления называют их собственным именем. Поэтому спасибо, что напомнили. Значит, сейчас я положу листочек бумажки. Кто хочет изучать древнееврейский язык и вступать в ряды, так сказать, не просто пассивного, да, просвещенных до конца консерваторов, пожалуйста, записывайтесь, чем могу обнадежить. Я не буду мучить вас грамматикой. Грамматика вся пойдет сразу по чтению. Вот начинаем сразу с первого же урока, начнем читать тексты.
А когда вы начинаете?
А вот сейчас как соберутся, когда соберется аудитория, только прошу, любопытствующие, не тревожьте себя и меня. То есть записывайтесь те, кто надеется на собственные способности, у кого есть время и у кого есть очень сильное желание. Помните, хотение должно быть, хотение. Вот у кого нет хотения, лучше не тревожьтесь. Раз в неделю, часа по 2,5, без переменки.
Если Александр Николаевич, древнееврейский.
Это нечто.
Я не потянул.
Не надо.